Фриц Лейбер. Девушка с голодными глазами. Хорошо. Я расскажу вам, почему один вид этой девушки вызывает у меня мурашки по спине. Почему я терпеть не могу появляться в деловой части города и смотреть на то, как мужики пускают слюни, когда на рекламных щитах небоскребов видят ее рядом с бутылкой какого-нибудь популярного напитка, пачкой сигарет или еще бог знает с чем. Почему я больше не читаю журналов, зная, что наверняка она где-нибудь появится в бюстгальтере или в ванне с пенящейся водой. Почему мне противно думать о том, что миллионы американцев впитывают в себя эту ядовитую полуулыбку? Впрочем, это целая история. История куда более серьезная, чем может показаться. Нет, не подумайте только, что я вдруг стал относиться к порокам рекламы и присущему американцам комплексу перед шикарными девицами с интеллигентским пренебрежением. Для человека с такой работой, как у меня, это было бы просто смешно. Но ведь не станете же вы спорить, что желание подзаработать на сексуальной привлекательности уже своего рода извращение. Впрочем, меня это устраивает. Так вот, предположим, мы знаем, каким должно быть и лицо, и тело, и взгляд, и все прочее. И поэтому вполне возможно появление некоего субъекта, соединяющего в себе самое лучшее настолько полно, что мы волей-неволей назовем ее девушкой и украсим ее внешностью все рекламные щиты от Times Square до Telegraph Hill. Но эта девушка не такая, как другие. Она не настоящая. Она отвратительная. Она порочная. Сейчас не эпоха средневековья, скажете вы, и то, на что я намекаю, ушло в небытие вместе с колдовством. Однако я и сам не вполне уверен, на что я намекаю. Вампиры ведь бывают разные. И не все из них сосут кровь. И были же убийства. А может, и не убийства. Кстати, позвольте спросить у вас вот что. Почему, когда Америка одержима девушкой, о ней совершенно ничего не известно? Почему она не появляется на обложках Time? И почему там не публикуются какие-нибудь забавные факты из ее жизни? Почему нет статей о ней в Life или Post? Профиля в New Yorker? Почему Чармы Мадмуазель не написали сагу о ее карьере? Еще не доросла до этого? Чепуха! Почему ее не снимают киношники? Почему ее не донимают телевизионщики? Почему мы не видим ее целующейся на политических сборищах? Почему ее не выбрали королевой какого-нибудь конкурса? Почему мы не читаем о ее вкусах и увлечениях, о ее взглядах на положение в России? Почему репортеры из отдела светской хроники не берут у нее, одетой в кимоно, интервью на последнем этаже самого высокого отеля в Манхэттене и не рассказывают нам о ее приятелях? И, наконец, самое поразительное, почему нет ни одного ее портрета, нарисованного с натуры? Нет, и все тут. Если вы слышали что-нибудь о коммерческом искусстве, то наверняка знаете, что все эти чертовы картинки сработаны с фотографий. Мастерски? Еще бы. Там у них этим занимаются самые классные художники. Вот так-то. А сейчас я вам отвечу на все «почему». Дело в том, что никто, от шнурка до начальника, в мире рекламы, новостей и бизнеса не знает, откуда девушка взялась, где она живет, чем занимается, кто она и даже как ее зовут. Вам не послышалось. Более того, никто никогда не видит ее, за исключением одного бедолаги-фотографа, делающего на ней денег больше, чем ему когда-либо снилось. Бедолаги-фотографа чертовски жалкого и вечно чего-то боящегося. Нет, я понятия не имею, как его зовут и где его мастерская. Но знаю, что такой человек должен быть, и не сомневаюсь нисколько, что чувствует он себя именно так, как я описал. Да, я мог бы найти ее, если бы захотел. Впрочем, не уверен. Она наверняка уже скрылась в другом месте. К тому же и искать ее не хочется. Что, думаете, у меня крыша поехала? Мол, в век атома подобное невозможно? Никто, даже Гарбо, не может спрятаться от людских глаз. А я знаю, что кое-кто может. Потому что год назад я и был таким бедолагой-фотографом. Да. Год назад, когда девушка впервые выплеснула свой яд здесь, в этом нашем большом городишке. Да, я в курсе, что год назад вас здесь не было и что вы не знаете об этом. Но если порыться в подшивках местных газет, то среди рекламы можно, пожалуй, найти несколько старых фотографий с ее изображением. Мне кажется, что Lovely Belt до сих пор пользуется одной из них. У меня самого была куча фотографий, но я сжег их. Да, я сорвал на ней свой куш. Не так много, конечно, как, должно быть, заколачивает на ней этот другой фотограф, но все же достаточно. Во всяком случае, на виски мне до сих пор хватает. Она странно относилась к деньгам, но об этом позже. Вы сначала представьте меня год назад. Я снимал помещение под мастерскую на 4-м этаже Хаузер Билдинг в этой крысиной норе неподалеку от Ардалей Парк. До этого я работал в мастерских Марш Мейсон, а когда мне там обрыдло, решил начать собственное дело. Новое место ужасало. Никогда не забуду, как там скрипела лестница. Но обходилось мне дешево, и там было достаточно светло. Дела шли паршиво. Я непрерывно мотался по всем рекламодателям и агентствам. Некоторые из них не имели ничего против меня лично, но мои работы им не подходили. Я оказался совсем на мели. Задолжал с арендной платой. Черт, даже на девчонку не хватало денег. Случилось все одним из серых мрачных дней, ближе к вечеру. В доме стояла мертвая тишина. Я как раз закончил проявлять несколько снимков, которые делал на свой страх и риск для Lovely Belt Girls, Woodford's Pool и Playground. Моя натурщица уже ушла. Некто мисс Леон. Она преподавала основы гражданского права в средней школе и побочно не так давно стала мне позировать, тоже на свой страх и риск. Едва взглянув на отпечатки снимков, я понял, что мисс Леон вряд ли подойдет Lovely Belt. Да и мне тоже. Я уже собирался прекратить работу. И тут я услышал, как внизу хлопнула парадная дверь. Кто-то поднялся по лестнице, и в мастерскую вошла она. В дешевеньком, блестящем черном платьице, в черных туфлях-лодочках, без чулок, с серым матерчатым пиджаком, в обнаженных до плеч худеньких руках. Очень худеньких руках. Но разве сейчас такие не встречаются больше? И далее тоненькая шея, слегка вытянутая и почти чопорное лицо, копна темных, разлохмаченных волос, и из-под них на тебя смотрят самые голодные глаза на свете. Знаете, пожалуй, именно в этих глазах причина того, что ее изображение развешено сегодня по всей стране. В них напрочь отсутствовала вульгарность. Но одновременно они смотрели на тебя с голодным вожделением, воплощая саму чувственность и нечто большее, чем чувственность. Вот что все ищут со дня сотворения мира. Что-то чуть большее, чем чувственность. Стою я, значит, парни, наедине с девушкой. А в мастерской уже темнеет. Да и в доме почти никого. Ситуация, которую миллионы американских мужчин, несомненно, рисовали себе с различными красочными подробностями. А я как себя чувствовал? Испуганным. Я знаю, так иногда бывает, когда ты наедине с девушкой и предвкушаешь, что сейчас дотронешься до нее, и от этого начинает колотиться сердце и бросает в дрожь. Но если в этот раз я и ощущал нечто подобное, то совсем по иной причине. По крайней мере, о близости с ней я не думал. Я помню, как сделал шаг назад, как неловко отдернул руку, и фотографии, лежавшие на столе, разлетелись по полу. Я ощущал едва уловимое головокружение, как будто из меня что-то вытягивали. Так, чуть-чуть. Вот и все. Потом она раскрыла рот, и я на время опять почувствовал себя в норме. «Я вижу, вы фотограф», — сказала она. «Вам натурщица нужна?» Судя по ее манере говорить, образованностью она не отличалась. «Вряд ли», — ответил я, подбирая фотографии с пола. «Понимаете, она не произвела на меня впечатления. При нашей первой встрече я не уловил коммерческих возможностей ее голодного взгляда. Раньше этим занимались?» «Ну, она не поведала мне ничего определенного, и я начал проверять, что она знала о рекламных агентствах, мастерских, расценках и всем таком прочем. Довольно быстро раскусив ее, я сказал: «Послушай, за всю свою жизнь ты никогда не позировала фотографу. Ты просто зашла сюда на удачу. Вдруг да выгорит». Она призналась, что я, в общем-то, попал в точку. В Все время, пока мы разговаривали, меня не оставляло ощущение, что она зондирует почву, как это обычно делает человек в незнакомом месте. Не то чтобы она сомневалась в себе или во мне, а так, в общей обстановке. «А ты думаешь, любая может стать натурщицей?» — спросил я из чувства жалости.
«Конечно»,
— ответила она. «Послушай», — не утерпел я, — «фотограф может извести из десяток негативов, прежде чем получит более-менее приличное изображение обычной женщины. А сколько ему, по-твоему, придется их извести, чтобы получить действительно запоминающуюся, шикарную фотографию?»
«Мне кажется, у меня получится», — сказала она.
«Мне бы надо было вытолкать ее за дверь прямо тогда». Но то ли меня восхитило, как эта немногословная малышка хладнокровно стояла на своем, то ли меня тронул ее голодный взгляд. А вероятнее всего, мне было стыдно, что все с пренебрежением относились к моим фотографиям, и захотелось сорвать на ней раздражение, показав ей, что она представляла на самом деле. «Хорошо, сейчас ты у меня поймешь, что к чему», — сказал я ей. «Я сделаю парочку твоих снимков. Но запомни, снимаю тебя просто так, на всякий случай. И если кто-нибудь когда-нибудь захочет вдруг воспользоваться твоей фотографией, что может произойти приблизительно с вероятностью 1 к 2 миллионам, я оплачу твои услуги по твердым расценкам. И никак иначе». Она одарила меня улыбкой. Первой.
«Вот и славно», — сказала она.
«Ну, я сделал 3-4 снимка. Лицо крупным планом. Ее дешевенькое платье мне как-то не приглянулось. По крайней мере, мой сарказм она выдержала. Потом я вспомнил о материалах для Lovely Belt. И, видимо, меня все еще обуревала досада, потому что я выдал ей корсет, приказав переодеться в него за ширмой. Так она и сделала. Причем безо всякого волнения, как я того ожидал. И раз уж мы зашли так далеко, я решил, что, пожалуй, стоит еще отснять сцену на пляже для ровного счета и на этом закончить. Пока мы снимали, я не ощущал ничего особенного, разве что регулярно повторяющиеся слабые приступы головокружения, и я никак не мог понять, то ли у меня неприятности с желудком, то ли я неосторожно поработал с реактивами. И все же, знаете, меня тогда не покидало чувство тревоги. Швырнув в ее сторону листок бумаги и карандаш, я сказал: «Напиши свое имя, адрес и номер телефона», и ушел в проявочную. Чуть позже ушла и она. Я даже не попрощался с ней. Меня взбесило, что к позам она относилась с внешним спокойствием, не суетилась и не выражала мне благодарности, разве что разок улыбнулась. Я проявил негативы и сделал несколько снимков. Взглянув на них и решив, что они не намного хуже фотографий мисс Леон, я машинально засунул их в пачку с фотографиями, с которыми следующим утром собирался пробежаться по возможным клиентам. В тот день я работал достаточно долго и поэтому порядком выдохся и разнервничался. Однако не решился транжирить деньги на спиртное, чтобы расслабиться. Есть особенно не хотелось. И, кажется, тогда я пошел на дешевенький фильм. Я совсем не думал о девушке. Только, может быть, слегка удивлялся, что, не имея в тот момент подружки, не приударил за ней. Внешне она принадлежала, как бы это сказать, ну, к явно более доступному социальному слою, чем мисс Леон. Но, с другой стороны, конечно, имелись всякого рода оправдания моего бездействия. Утром следующего дня я приступил к поиску заказов. Сначала я отправился на пивоваренный завод Мюнша. Там требовалась девушка Мюнша. Папаша Мюнш испытывал ко мне своего рода привязанность, хоть и подшучивал над моими работами. Кстати, одаренный от природы, он хорошо разбирался в фотографии. 50 лет назад он мог бы быть одним из тех безденежных ребят, что стояли у истоков Голливуда. Отыскал я его в цехе завода, где он занимался своим любимым делом. Отставив покрытую капельками кружку и чмокнув губами, он вытер толстые руки о свой здоровенный фартук и сгробастал тонкую пачку моих фотографий. Цокая языком, он добрался где-то до середины пачки и тут увидел ее. Я кусал себе локти от досады, что принес эту фотографию.
«Это она!» — сказал вдруг папаша Мюнш. «Фотография так себе, но девушка мне нужна именно такая!»